нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов, почти 37 минут, в эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня независимый журналист, представитель Всероссийского азербайджанского конгресса Роман Агаев. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Сейчас, подождите, у нас микрофон ваш не включился. Еще одна попытка. Раз, раз, раз. Вот, давайте вот этот микрофон.
Пожалуйста.
Ура.
Еще раз здравствуйте.
Да. Роман, ну, понятно, какую тему мы будем в основном обсуждать сегодня. Угу. Хочется просто понять, что сейчас происходит, на ваш взгляд, именно в решении Нагорно-Карабахского конфликта. И вот те заклинания, которые мы слышим со стороны и российского МИДа о том, что необходимо политико-дипломатическим путем решать возникший вопрос и прочее. Это действительно отражает реальность переговоров или на самом деле сейчас все несколько иначе развивается?
Мы на самом деле поддерживаем политику российского МИДа и неоднократно выражали в этой связи свое согласие с генеральной линией. Действительно, политика дипломатического урегулирования очень важна для Азербайджана, но в то же время мы сегодня видим, это к вашему вопросу, касаясь того, что мы видим сегодня. Видим сегодня крайне позорные и такие непонятные попытки Армении дестабилизировать ситуацию. В частности, я имею в виду вот эти выкрутасы, больше их никак не назвать, в связи с признанием якобы существующего, на их взгляд, некоего сепаратистского образования под названием НКР. Вот они три веселые буквы хотели признать сначала в правительстве, потом отказались от этого, потом в парламенте была инициатива, вроде тоже отказались. И Москва выразила, за что мы ей благодарны в очередной раз, свою четкую позицию, что нужно всячески, особенно после апрельской напряженности, сторониться и избегать шагов, направленных на дестабилизацию ситуации. Вы сами прекрасно понимаете, к чему это привело бы.
Я несколько иначе оцениваю происходящие события. Я понимаю вашу резкую оценку. Вы все-таки со стороны азербайджанского конгресса выступаете.
Да.
Но, на мой взгляд, события несколько иначе выглядят. И таким образом Армения как будто бы пытается подстраховаться, обезопасить от возможного военного решения конфликта. И вот то, о чем вы говорили, возможное признание Нагорного Карабаха, это прозвучало следующим образом. Если начнутся активные боевые действия, мы тогда будем вынуждены признать Нагорный Карабах независимым государством, что фактически означает уже полноценные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.
Вы знаете, оккупировать часть другой территории, тем более Нагорно-Карабахский регион, который вообще не граничит с Арменией, потом оккупировать 7 прилегающих к нему районов и торговаться этими 7 районами взамен на какой-то особый статус для Нагорного Карабаха, я имею в виду с точки зрения армянской стороны, это независимость, понимаете, по крайней мере, пошло и противно. Мы этого не допустим. Вот для нас, для Азербайджана, и для всего цивилизованного мира ситуация состоит в следующем. Армянские войска, мы не воюем с гражданским населением, как это делают армяне, мы требуем их полного вывода. Мы это не сами придумали. В 1993 году были приняты 4 резолюции ООН, Совета Безопасности ООН, где Россия не наложила право вето, а проголосовала за эти резолюции. То есть мы видим, что за последние 20-23 года эти резолюции не выполняются никем. Международное сообщество бессильно. Создалась Минская группа, эти сопредседатели разъезжают по региону, то туда, то сюда. Никаких попыток это урегулировать. Какие-то попытки есть, но никаких результатов это не приносит. Мы видим, что не освобождено посредством Минской группы ни одно азербайджанское село, а посредством азербайджанской армии можно освободить все оккупированные земли. Поэтому мы считаем, что здесь Армения просто торгуется чужими территориями, и это ей очень дорого обойдется. Ведь фактически для нас то, что Армения признает независимость, да, какого-то псевдообразования или не признает, для нас не имеет никакого значения. Но формально, чисто, можно сказать, по-джентльменски, хотя я не применил бы это слово к армянской стороне, есть некое правило переговоров и переговорщиков, в частности, что признание Армении, какое-либо признание, да, вот этого образования, оно повлечет за собой военные действия. То, что это означает, что выходит она из переговоров, то есть, если вы так, а потом мы так, то есть, вот эти варианты условного наклонения...
Результат предсказуем. В случае признания Нагорного Карабаха армянской стороной, результат очевиден. Это прекрасно понимают наверняка и в Ереване, это прекрасно понимают и в Баку, а вот те аргументы, которые... Мы сейчас слышим, да, и в Москве тоже. Те аргументы, которые сейчас прозвучали, да, они на самом деле звучат еще с 1993 года. Да. И все это напоминает вот бег по кругу.
Это не
сейчас,
по кругу.
Да, просто. Смотрите, вот сейчас произошла эскалация.
Да.
Ну, все, уже рвануло. Опять интенсифицировались переговоры. Да. Минская группа начала собираться. Мария Захарова докладывает, сейчас мозговой штурм идет.
Не, Минская группа, я бы здесь выделил все-таки Российскую Федерацию, потому что совершены высокопоставленных визиты высокопоставленных лиц в Баку и в Ереван, и попытки договориться, остановить эту эскалацию. Просто понимаете, каждый раз, когда вот создается более или менее какая-то ситуация, ведь все стороны говорят о хрупкости мира, только мы пытаемся какие-то пути найти, искать. Очень сложно, конечно, очень сложно.
Но аргументы те же, я говорю.
Да, аргументы те же. Но, понимаете, опять же, выкидывается какой-то... То сначала Саркисян говорит, мы выходим из переговоров, потом нет, не выходим. Я не знаю, с чем это связано. Кстати, это происходит ровно через месяц. Да, мы со 2 по 6 апреля наблюдали там эти события. Сейчас как бы прошел месяц, я не знаю, это с физиологией связать, это месячный или что это. Вот абсолютно непонятно азербайджанской стороне и российской общественности. Вы видели и слышали заявления и Лаврова, и Пескова. То на официальном уровне. То есть зачем делать шаги, которые и без того расшатают этот хрупкий мир? Ведь в Азербайджане... полностью настроены, что там подпишут Армения какую-то бумажку о признании, не подпишет, понимаете, ну, можно ходить с ней, с Саркисяном, и радоваться долго.
То, что описываете вы, звучит вообще несколько иначе. Нам плевать, признает Армения или не признает. Мы все равно эту проблему решим так, как мы хотим.
А что вы думаете, что мы до сих пор ее не решаем из-за того, что мы сидим и ждем, когда Армения признает или когда Армения не признает? Конечно, нет.
Я прекрасно понимаю, что
мы ждем конкретных результатов посреднических усилий. В первую очередь мы здесь рассчитываем, и это не секрет, куда Америка, куда Франция, естественно, Россия тут стоит для нас особняком, мы рассчитываем на объективный взгляд и объективное вмешательство со стороны Российской Федерации, потому что с Россией связывают особые отношения и Армению, и Азербайджан. Поэтому здесь вы понимаете, все мы говорим об этом. Азербайджан не хочет войны. Просто когда мир не приносит результатов, и Армения вот своими всяческими штучками, которые она привыкла создавать, провокационными, она не оставляет нам права выбора. Мы понимаем, что такое война. Мы когда слышим этих армянских деятелей, которые начинают нам рассказывать страшные истории про войну, мы все это прошли, мы все это знаем. Но, хорошо, хотите мира, давайте жить, давайте освобождать территории оккупированные, освобождать районы, которые никогда, в которых даже армяне не жили. Это просто оккупированные территории. Нагорно-Карабахский регион, откроются коммуникации, вложатся инвестиции, в том числе с участием России. Можно делать очень много всяких проектов, ведь в условиях санкций это мы только извлечем от этого все выгоду и прибыль, и народ будет жить лучше. Понимаете, что армяне сделали из Нагорного Карабаха, да, за это время, за эти годы? Что? Это абсолютные города-призраки. Я был в Припяти, в Чернобыле. Там ситуация гораздо лучше. Туда хоть это, иногда какая-то движуха происходит. Они что, превратили Нагорный Карабах в Монте-Карло?
Я правильно понимаю, что сейчас есть стремление решить проблему здесь и сейчас?
Да, сейчас есть стремление. Это стремление у нас есть всегда.
Всегда это мы уже знаем.
Да,
вот
да.
Чем сейчас отличается от того, что было, например, еще года два назад?
Чем сейчас отличается, я вам скажу. Потому что сейчас ситуация осложнилась тем, что, понимаете, когда зашкаливает порог наглости, когда начинают уже обстреливать мирные села, гражданское население гибнет, разрушается.
Армянская сторона обвиняет азербайджанскую сторону ровно в этом же.
Армянская сторона может говорить и думать, что она хочет, понимаете? Единственное, если бы мы начали бы обстрел, мы бы не закончили этим. Мы подавили бы огневые точки и сами бы пошли бы дальше. Благо, перемещаться на своей собственной территории нам никто не запрещает. Ни устав, ни ООН, ни международные документы, ни Конституция. Поэтому мы только подавляем огневые точки, с которых обстреливает гражданское население, мирное население погибает, разрушаются дома, инфраструктура. И для того, чтобы подавить эти точки, особенно была активность в ночь со 2 на 3 апреля, ну, видите, они обычно ночью это делают, вспоминается, как Гитлер напал на Советский Союз. Поэтому азербайджанская армия, она и призвана защищать население свое безопасное, вот особенно то, которое проживает при фронтовых зонах. Ситуация отличается тем, что сейчас Азербайджан далеко не тот, который был несколько лет назад, даже, может быть, 10 лет, 15 лет назад. армия модернизируется, мы покупаем оружие, несмотря на претензии Армении, которая уже обнаглела до того, что Россия приказывает, кому продавать оружие, а кому не продавать.
Не приказывает, просит.
Ну, конечно, она до приказов еще не доросла, но наглость чувствуется. Понимаете, ситуация последняя показала, что даже несмотря на те какие-то не очень дружественные страницы истории между Россией и Азербайджаном, были в современной истории некоторые моменты, но мы не жгли российских флагов в Баку, мы не дарили министру иностранных дел или какому-то высокопоставленному российскому чиновнику ботинок или что-либо такое. Вы читали, что они написали в законе о якобы признании Нагорного Карабаха? Они написали, что в контексте деколонизации. Слушайте, как говорится, как в известном фильме, ты по что холоп барыню обидел? Россия в данном случае барыня, вы холоп. Это как можно вот на Россию катить, таким тоном разговаривать? Приезжал министр иностранных дел Лавров, к нему массовые акции протеста. Это что означает? Что Россия на международно-правовых основах торгует оружием с Индонезией, Вьетнамом, Азербайджаном, кем угодно, да? И, к слову сказать, что мы модернизируем армию, несмотря на всякие возражения. И мы имеем на это право. Наша территория оккупирована. Эту территорию азербайджанской признает все международное сообщество, в том числе и Российская Федерация, в чем мы абсолютно убеждены и за что мы ей абсолютно благодарны. А восстанавливать территориальную целостность, ну, если международное сообщество не может на протяжении 25 лет, ну, видимо, придется нам самим.
Попробую резюмировать. Судя по тому, что вы рассказали, да, звучит это так. Мы не те, что были раньше. Мы закупили необходимое количество оружия.
Да.
Мы закрепили свои позиции на международной политической арене.
Да.
Поэтому будем делать так, как считаем нужным в данный момент.
Да. Мы не то, что как считаем нужным, вопреки международным
правилам. Это эскалация, нет?
Это эскалация, да. Ну а что
делать? С вашей стороны.
Нет, это с нашей стороны адекватные меры на восстановление территориальной целостности. Помню время, когда России тоже угрожала территориальный раздор на Северном Кавказе. Вы прекрасно помните, Владимир. Вот, поэтому критиковали Россию. Совет Европы каждый день. Ой, вы что делаете? С террористами давайте договариваться и так далее. Но все-таки Путин пошел по правильному сценарию касательно сортиров. Правильно? Но мы пока на сортиры не указываем, но мы имеем точно такое же право восстановить свою территориальную целостность, которая была нарушена, причем не в результате боевых действий. Сейчас очень много говорят вот об эскалации, все смотрят на азербайджанскую сторону. Извините, Армения, когда армянские вооруженные силы завоевывали Нагорный Карабах и 7 районов, они что, с помощью ансамбля песни и пляски это делали? Они делали это с помощью вооруженных сил. Поэтому...
Конец 80-х, начало, да, 90-х.
Да, да.
Замороженный конфликт. Сейчас старательно его размораживают в надежде, что получится его решить. Но ведь может быть и другой сценарий.
Какой?
Эта эскалация приведет к полномасштабным военным действиям, в результате которых будут втянуты все возможные стороны в этот конфликт и заполыхает вообще весь Кавказ.
Никто не будет втянут, Владимир. Армяне из-за противоречий с Турцией и используя вот самым некрасивым образом противоречия, нынешние противоречия России и Турции, пытаются нагнетать обстановку. Турция рядом с нами... На протяжении всех этих 20-25 лет. Если кому-то надо было туда сунуться, уже сделал бы это давно, в том числе и Россия. Потому что мы видели ситуацию и в Грузии, и в остальных частях, да, региона. Но здесь никто не вмешается. Абсолютно, если будет, во все называют, ой, сложный конфликт и так далее. Ничего сложного нет. Мы не против того, чтобы армяне Карабаха были, восстановили, как говорится, подданстве Азербайджана получили. Это же такие же наши граждане. В Баку живут много русских, украинцев, там, белорусов и так далее. Пожалуйста,
я одно не понял. Вы только что говорили о том, что поддерживаете стремление российского министерства иностранных дел решить проблему политико-дипломатическим путем, да, но при этом настаиваете на том, что мы будем действовать так, как захотим. Нужно оружие применить, будем применять оружие.
Да, конечно. Политико-дипломатический путь никогда не исключал военного пути. Если, когда...
Все-таки здесь есть некоторые противоречия, не улавливаете?
Нет, противоречия есть, но когда, извините, когда молчат дипломаты, то говорят пушки. Дипломаты у нас, конечно же, не молчат, но то, что они делают, по крайней мере, на данный момент, на сегодняшний день, не приносит желаемых результатов. Мы желаемых результатов не видим. И по чьей-либо прихоти еще 25 лет продолжать переговоры нет терпения ни у азербайджанского народа, ни у руководства страны. И благо нам позволяет 51-я статья ООН, различные конституционные акты и резолюции международных организаций, под которыми, опять же повторюсь, стоит подпись Российской Федерации. Мы в случае провала мирных переговоров, что уже вот, ну, увидим, что уже все, приехали, все, мы задействуем вооруженные силы для восстановления территориальной целостности. На территорию Армении никаких у нас претензий нет. Нас не надо с кем-то путать. Мы восстановим свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, тех границ, в которых и Азербайджан, и Армения, кстати, вошли в Организацию Объединенных Наций и являются членами международного сообщества.
Оставшиеся минуты отведем на ответы на вопросы наших слушателей. С нами, напомню, Роман Агаев, независимый журналист, представитель Всероссийского Азербайджанского Конгресса. Поехали. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Сейчас, секунду. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите мне, пожалуйста, Владимир, я вот к гостю хочу обратиться. Вот такие громкие заявления, как Армения вызывает сама, грубо говоря, этот конфликт возбуждает и все остальное. Во-первых, у Армении нет тех мощностей, чтобы можно было играть на нервах Азербайджана и специально как бы этот конфликт вызывать на конфликт. Это во-первых. А во-вторых, вообще по истории, если углубиться буквально на 2 секунды, просто как Азербайджан может заявлять о Нагорно-Карабахской республике, говорить, что это ее земли, и вообще как-то на них претендовать, если углубившись далеко назад, вообще такой нации, как Азербайджан, не существовало просто. Это молодое поселение турков, которое каким-то образом там по неким разделам образовалось. Просто
принимается, пожалуйста.
Во-первых, надо научиться правильно произносить слово «Азербайджан». Я понял своего армянского визави. Дело в том, что в 1978 году в Нагорном Карабахе, о котором мы говорим, стоял памятник, посвященный 150-летию переселения армян в Карабах, чем занимался господин Грибоедов в свое время после, по итогам Туркменчайского договора. Вы знаете, говорить о том, что Нагорный Карабах не принадлежит армянам. Понимаете, эти параноидальные мысли на самом деле вызывают уже смех, потому что все на свете придумали армяне, и армян самих придумали армяне. Мы это слышали, эти бредовые идеи, мы этим
давно уже. Ну, вы понимаете, что сейчас исторический вопрос мы не решим в эфире.
Исторический вопрос, если наш гость захотел услышать ответ, исторически эта земля принадлежала азербайджанцам, азербайджанцы были всегда, есть и будут всегда, как бы кому этого не хотелось. И мы будем вместе, мирно, мы призываем к миру. Если у Армении нет мощностей, как сказал наш уважаемый человек, то, извините, у Армении хотя бы пусть хватит мощности и духа сказать, что да, ребята, была война, мы именно вооруженным путем захватили эти земли, которые нам не принадлежат. Кстати, в парламенте Армении кто-то уже сказал об этом и уже сильно поплатилась за это. Одна женщина-депутат. Вот. Поэтому это очевидно, об этом говорят сами армяне. Нужно страну вести к благосостоянию. А Армении нет мощностей и не будет никогда. Но у нее осталось последнее, хотя бы на последнем издыхании, хотя бы сказать, что, ребята, все, стоп, война никому не выгодна, давайте решать конфликт мирным путем, так-то и так-то. Вот это будет самое умное решение проблемы, от которого и армянский
так
народ...
Вот это вот так-то и так-то и есть самое сложное в переговорном процессе. Но, потому что у них свое так-то, а у вас свое. Вот, и
вот видите, значит, у них кое-какие мощности остались. Ну, что делать? Если мы пытаемся дипломатическим путем перекрыть эти мощности, не получится, будем применять вооруженные силы, к чему они и призваны. Понимаете, Ильхам Алиев, он вырос в семье Гейдара Алиева, первого человека в республике, и он... Эти вооружения покупают не для детских игр или забавы, там, в войнушки поиграть. Это оружие направлено на обеспечение безопасности страны и территориальной целостности.
Сергей Заденцов интересуется, невозможен ли такой компромисс? Нагорный Карабах, Армения, 7 районов вернуть Азербайджану. Я смягчу, если хотите.
Да.
Нагорный Карабах, автономия в составе Азербайджана, и 7 районов возвращаются в Азербайджан.
Нагорный Карабах, да, мы об этом заявляли. Нагорный Карабах получает в результате референдума, который будет в будущем, который планируется по этим мадридским, казанским и так далее принципам, Вот, никогда не подразумевал, что Татарстан и Испанию сведут вместе армяне и азербайджанцы. Но в любом случае Азербайджан готов предоставить самую высокую степень автономии Нагорному Карабаху, мы об этом говорим. Эти семь районов вокруг Нагорного Карабаха, которые оккупированы якобы для буферной зоны. Извините меня, давайте Смоленщину, Тверь и еще пять областей отхватим для буферной зоны, и потом будем торговаться. Эти районы возвращаются. Нагорный Карабах в составе Азербайджана, получает статус автономии. Это так и было. Была НКО, Нагорно-Карабахская автономная область, в составе Азербайджанской, тогда Советской Социалистической Республики. Вот и все решение конфликта. И там безопасность мирного населения. Но на референдуме должны проголосовать и армяне, и азербайджанцы. Вы поймите, я сам из Карабаха. Как это можно...
Референдум общеазербайджанский?
У нас по Конституции предусмотрен общеазербайджанский референдум. Потому что, извините меня, если от России отторгать Кольский полуостров, кто должен голосовать? Норвегия, что ли? Конечно же, общероссийская постановка вопроса.
Что собирается делать Азербайджан с жителями Карабаха? Ведь силы всех выгонят, пишет Паша.
Никто никого не выгонит. Мы с ними всю жизнь жили. У меня в соседях были Рита Балаян, Вова Балаян. Дети у них были... Вот.
Балаяны.
Балаяны, да. Азнаур и Лилит. Не знаю, слушают они. Иногда с Азнауром дрались, конечно. Но Лилит вроде хорошая девочка была. Поэтому эти, понимаете, такие узы межчеловеческие. Ведь в нашей истории было много конфликтов. Много конфликтов. Это и 905-906 год, и 1918 год. То есть, ну, после этого же как-то жили. Нам просто, понимаете, самому гражданскому населению, поверьте мне, они, армяне Карабаха, которые там остались от безысходности, потому что в самой Армении же они нищенствуют, они, извините, они там не кайфуют. Они смотрят на весь остальной Азербайджан, думают, елки-палки, как же хорошо живут-то, вроде как. И нам хотелось бы. Конечно, у нас не Люксембург, но Армения, ну, извините меня, ну, вообще.
Давайте один звонок успеем. Коротко, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Роман, скажите, пожалуйста, а если Грузия сейчас будет претендовать на Южную Осетию, на Абхазию, Япония будет претендовать на наши острова, то есть мы должны воспринимать это так же, как Армения, то есть нападение на Южную Осетию, на Абхазию, на острова, чтобы японцы забрали. Кто здесь будет прав?
Спасибо, принимается. Масса территориальных конфликтов.
Каждый из этих конфликтов, которые назвали и в Грузии, и касательно Японии, имеет свою специфику. Не надо одно с другим мешать, понимаете? У нас не территориальные претензии, у нас конкретно факт того, что территория была оккупирована. Есть 4 резолюции, конкретно по районам даже указано, что вот этот район оккупирован, тот район, и там призыв вывести войска оккупационные с международно признанных территорий Азербайджана. И мы пытаемся этого добиться путем дипломатии, но 25 лет ничего нам это не приносит, и мы вправе, и заявляем об этом, применять вооруженные силы. Что касается Японии и России, ну, извините, не азербайджанцам же этот конфликт решать. Что же касается Грузии и России, тоже не Азербайджан. Есть Грузия, есть Россия. Как бы ни были сложности, пожалуйста, пусть создадут теперь бакинскую группу ОБСЕ, и будем мучиться, может, к чему-то привезем, как говорится, конфликтующие стороны. Пожалуйста.
С нами был независимый журналист, представитель Всероссийского азербайджанского конгресса Роман Агаев. Спасибо, Роман, приходите еще.